По сути дела, Николай Стариков.
Да, отсутствующий Николай Стариков в студии. А в студии Владимир Варсобин. Николай у нас на удаленной связи из Петербурга. Николай, слышите ли нас?
Слышу вас прекрасно. Добрый день.
Да, у меня какое-то здесь двойное эхо, к сожалению. Надеюсь, что только я слышу, поэтому мне трудновато. Почему американцы решили, что Трамп предал Америку? Тема нашей передачи. И сразу спрошу, Николай, почему американцы так решили? Сейчас вот если открыть интернет, там просто даже не обсуждается сама встреча. Больше говорит о том, что Путин обыграл Трампа, положил его на колени, положил на лопатки. И, по большому счету, вся Америка сейчас, по крайней мере, это политическая элита Америки, сейчас костерит, на чем свет стоит президента. От чего это?
Владимир, помните, как один из героев Булгакова говорил: «А не читайте перед обедом большевистских газет». «Так никаких других нет», — говорил другой герой. «Так никаких и не читайте». Вот у нас, в отличие от героев Булгакова, большое преимущество. У нас есть другой интернет. Так что вы не читайте американский, где они ругают Трампа. Почитайте тот, который объективно говорит о том, что там происходило. Не в меру эмоциональные американские патриоты или политические оппоненты Трампа почему-то решили, что Трамп все сдал. Говоря языком российского интернета, Трамп слил. Я внимательно изучил, послушал пресс-конференцию, посмотрел, какие там были приняты решения. И, знаете, я не понял этой эмоциональной реакции американцев, потому что другое. Никаких документов не подписано. Никакой сдачи американских интересов нет. Многие пишут, что Трамп выглядел как-то неуверенно и говорил не так хорошо, как обычно, но в переводе нам, наверное, это было сложно ощутить. Для этого нужно было слушать Трампа, так сказать, на родном американском языке, чтобы все это понять. Поэтому для меня реакция вот такая болезненная на выступление Трампа может быть объяснена только одним. Американцы привыкли воспринимать мир как поле битвы. И любую дипломатическую баталию они почему-то воспринимают не как поиск компромисса или нахождение взаимовыгодных вариантов, а они все это рассматривают как кто-то кого-то должен победить. И вот когда они не видят, чтобы были явные признаки того, что победили они, значит, они сразу же думают, что победили их.
Николай, у нас такое же отношение к внешней политике. Наших слушателей также воспринимают, кто кого победит. Кстати, иллюстрирую ваши слова. Давайте послушаем Арнольда Шварценеггера, актера, бывшего губернатора Калифорнии, который прошелся по Трампу вот так. Послушаем, как это он сделал.
Президент Трамп. I just saw your press conference with President Putin.
Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. На это было неловко смотреть. Вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи? Вы президент США, вы не должны так поступать. Что с вами не так? Где знаменитая воля американских лидеров, с которой президент Рейган, стоя на Берлинской стене, говорил: «Господин Горбачев, снесите эту стену». Что с ней стало?
Это был Арнольд Шварценеггер, актер, бывший губернатор Калифорнии. Как вам, Николай, эти слова?
Ребята очень привыкли, они что-то указывают. Мы сносим, мы разоружаемся, мы уходим, мы сдаем, мы передаем. Эти времена закончились, ребята. Привыкайте жить в новом многополярном мире. Два лидера двух сверхдержав встретились, познакомились, наконец, нормально. Не 3 минуты, а несколько часов пообщались. Наметили какие-то вопросы для будущих обсуждений. Никаких решений не приняли. Чего вы истерите?
Кстати, насчет решений.
Именно... Сейчас, одну секундочку, да. Не закончил. Угу. А истерят именно потому, что вот хотят пальцем указующим куда-то тыкать, и мы должны, значит, бежать и выполнять. Не будет этого.
Но здесь говорят, что, то есть наши политологи уже нащупали эту точку, которую Россия может все-таки сдать США. Но все-таки, когда идут переговоры, идет речь о компромиссе. Если компромисс, то должны взаимные уступки. И Максим Шевченко высказал свою точку зрения. Он решил, что, видимо, идет речь о иранской проблеме. И, собственно, это и говорится во время пресс-конференции. Об Иране тоже говорилось. И он очень нервно отнесся к тому, что мы можем таким образом подвинуть Тегеран, и иранцы могут нас обидеться. Послушаем, как это выглядит с точки зрения Максима Шевченко.
Мы уже поняли, что политики говорят одно, а делают совсем другое. Поэтому в ближайшие несколько недель, может быть месяц, нам станет ясно, что и как. Но угроза войны против Ирана, я считаю, очень велика. конечно же, иранцы укрепляются в Сирии, около границ Израиля, и израильтяне там валяются в ногах у Трампа, умоляя это дело прекратить. И иранцы это дело приостановят в обмен на права и свободы, данные палестинскому народу. Поэтому я думаю, что угроза войны очень велика, она сохраняется. Я не верил бы в миролюбивые речи, которые нам говорили на пресс-конференции. Я думаю, что за кулисами было все очень жестко и по-настоящему.
Это был Максим Шевченко, считающий, что Иран будет разменной монетой в этих переговорах. Как вы считаете, Николай?
Ну, я хочу отметить, что наш Шварценеггер выглядит значительно лучше, чем их Шварценеггер. Так сказать, говорит по делу, четко и без каких-то непонятных эпитетов. Это первое. Второе. Мы с Максимом Леонардовичем Шевченко являемся членами сборского клуба. Я отношусь к ним с большим уважением. И поэтому, пользуясь случаем, я все-таки выражаю надежду, что Максим Леонардович все-таки примет участие в выборах губернатора Владимирской области, несмотря на то, что его там всячески отказываются регистрировать, используя пресловутый муниципальный фильтр как вот источник непропуска неугодных кандидатов. Поэтому я очень надеюсь, что Максим Шевченко примет участие в этих выборах. Теперь по поводу того, что он сказал. Мне кажется, что опасения по поводу того, что Россия может разменять Иран, сильно преувеличены. На пресс-конференции Путина и Трампа об Иране говорили, причем говорил практически только Трамп. Он так, знаете, в течение своей речи все время покусывал Иран. Иран. Ну, покусал, как говорится, для журналистов. На этом все и закончилось. Я думаю, что никакого размена Ирана на что-то на этой встрече не было. Поэтому американцы, собственно говоря, и истерят, потому что они не видят никаких видимых успехов американской дипломатии, не настолько ими избалованы благодаря Ельцину и Горбачеву, что вот, так сказать, хотят эти успехи сразу. Вот первая встреча, все, значит, Россия разоружается, уходит отовсюду, откуда надо уходить, не знаю, из Москвы уже уходит, все, передает под контроль ООН все свои природные богатства, вот тогда бы они аплодировали Трампу. Ну, просто надо понять, что наступила другая эпоха, этого больше никогда не будет. Но мне хотелось...
Да, слушаю.
Да, мне хотелось бы обратить внимание уважаемых наших слушателей на два интересных момента. На то, как себя вели во время пресс-конференции и Путин, и Трамп. Мне кажется, что Путин всю свою речь построил таким образом, чтобы показать тем политическим силам, которые стоят за Трампом, о том, что, в общем, с Россией не только нужно, но можно сотрудничать.
Николай, вы очень далеко находитесь, но я пытаюсь все равно найти какую-то логику. Вот смотрите, они находятся сейчас во время переговора. Это компромисс. Вы просто поступенчато отказываете, говоришь, мы не будем жертвовать Ираном, мы не будем жертвовать своими государственными интересами и так далее, и так далее. У меня возникает один вопрос, о чем они 2 часа говорили друг с другом? Ведь это торг. Если это торг, то мы должны же им что-то дать взамен. А что Путин может дать взамен Трампу?
Вот наслушались вы Максима Леонардовича, который говорил про политиков, что они говорят одно, делают другое. Иногда они только знакомятся, начинают обсуждать вопросы, составляют какие-то наметки на будущее. И, как это ни странно прозвучит, комиссии, какие-то группы создают, которые должны обсуждать вопросы. Это первое. Второе. Когда я говорю, что мы не можем идти на какие-то уступки, это значит, что нам просто сдавать нечего и некого. Мы столько наздавались, столько уступок уже сделали, что ну куда дальше-то?
Ну, значит, мы недоговороспособны. Нам нечего предложить.
С вашей точки зрения мы недоговороспособны, а с моей точки зрения мы принципиально защищаем свои интересы.
Хорошо, вот такой разный у нас какой стимул у США будет договариваться с нами, если они от нас ничего не получат?
Объясняю. Так. Как говорится, внимание, правильный ответ. Трамп, я это уже многократно говорил, еще раз повторю в наших с вами эфирах, о том, что Трамп не является революционером-одиночкой. Он является выразителем определенных сил. Вот эти силы сегодня, условно говоря, промышленники, они хотят отодвинуть в сторону условных финансистов и прекратить ту глобализацию в той форме, которая происходила до последнего времени. Нам это на руку. Мы готовы помогать. Мы готовы, говоря футбольным языком, подавать мячи. И вот о том, какие мячи подавались Трампу во время этой пресс-конференции, я и хочу поговорить после перерыва.
8-800-200-97-02 наши телефоны в студии. Поговорим мы на следующей части не только о встрече, конечно, Путина и Трампа. Слишком много, кстати, может, не слишком, но все равно слишком много мы говорим об одной и то же событие, которое не принесло еще никаких плодов. Мы поговорим еще сегодня и о патриархе, и о еще многих событиях, которые прошли пока мимо информационных агентств. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» с Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Николай Стариков находится далеко в Питере, по скайпу общается с...
Да
со...
недалеко, совсем 4
ну,
часа.
Вы всегда рядом. Вы всегда рядом. Где-то рядом. И Владимир Варсобин в Москве. Мы обсуждаем встречу Трампа с Путиным, и наши слушатели уже пишут, отметившие, американцы похожи на ребенка, которого переводят из одного сада в другой, привычки остались, но вот реалии поменялись. Николай, вот реалии поменялись. Ну, вроде экономика у нас, пропорции не изменились в США, то есть Россия все-таки до такого гиганта геополитики не добирает экономического веса. А что, в чем реалии изменились вот в последние годы, когда Путин и Трамп вдруг становятся, ну, не знаю, почти союзниками? Если бы не Конгресс США, мне кажется, они просто бы обнялись и рыдали бы друг другу на плече.
Ну, не надо выдавать желаемое за действительное.
Вот именно что желаемое, да.
Ну, Соединенные Штаты и Россия никогда не могут быть союзниками в том смысле, в котором в русском языке это слово вот звучит. Когда люди готовы помогать, воевать, заключать договоры, этого быть не может. Небольшое союзничество, которое у нас было во время Второй мировой войны, было вызвано не нашей общностью, а тем, что очень неумный политик по имени Адольф Гитлер напал на всех по очереди и тем самым соединил всех в достаточно противоестественном союзе, в котором мы пытались, я напомню, добиться открытия Второго фронта практически 3 года. И только когда стало ясно, что мы сами разобьем гитлеровцев и зайдем в Европу, вот тогда наши союзники высадились. То есть в большей степени высадились, чтобы не пустить нас, а не для того, чтобы разбить немцев. Теперь переходим к небольшой географической справке. Мы вот с вами про Хельсинки говорим, про встречу двух президентов. Вы сказали, что Санкт-Петербург далеко. Так Санкт-Петербург по дороге в Хельсинки вообще-то. Да, как раз примерно половина. Так что Санкт-Петербург это очень близко. Ну и Хельсинки тоже недалеко. Теперь о том, почему же я сказал о том, что мы мечи подавали Дональду Трампу. А вот в самом начале пресс-конференции мне показалось, что Путин поставил Трампа вообще в положение такое, ну, сложное. Он действительно передал ему...
Звучало даже по-другому. Что изменилось все-таки вот в мире? Вопрос звучит тоже по-другому. Что изменилось?
А я буду как... Знаете, вы сказали, что политики думают об одном, говорят другое. А я буду отвечать на тот вопрос, на который...
Который вы сами придумали.
Да, ну, да отлично, несмотря на... Да. Какой бы вы ни формулировали, я буду отвечать на тот, который мне кажется наиболее интересным и мне, и уважаемым радиослушателям. Так вот, этот вопрос...
Я одно и то же.
Что за мечи? Мечи футбольные, политические, геополитические подавались Дональду Трампу. Вот первый мяч, который Путин ему отправил, мне кажется, поставил Трампа в очень сложное положение, потому что он не знал, как этот мяч обработать. Значит, в самом начале пресс-конференции наш российский журналист задал очень интересный вопрос Трампу, что вот здесь вы хвалите Путина, жмете руки, а только что вернулись со встречи стран НАТО, где говорили, как страшная Россия тянет щупальца газопроводов и бедную Германию, значит, держит за горло и уже полностью ее себе подчинил. Как так вот может быть? И Трамп начал говорить, что да, мы соперники, но мы и конкуренты, это здорово, что конкурируем, мы будем своим газом с вашим газом конкурировать. И Путин здесь сказал, по-моему, блестящую фразу. Он говорит, а давайте мы договоримся о цене. Вы же поставщики углеводородов, и мы поставщики углеводородов. И здесь пауза и занавес. Вот я не помню, чтобы кто-нибудь говорил о Соединенных Штатах Америки с точки зрения производителя углеводородов. О них говорят как о гегемонии, о самой сильной сверхдержаве, о том, кто может наклонить саудитов и убедить катарцев. Ну, то есть о тех, кто манипулирует рынком нефти, а не как не участник этого рынка нефти. Вот это, по-моему, очень неожиданная подача, которая Дональда Трампа поставила в такое сложное положение. Ну, думаю, что как бы он этот мяч примет, переработает и каким-то образом вернет. Это первое было. Второе, когда американский журналист какой-то там в тысячный раз начал рассказывать эти бредни о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах Америки, все шло по обычному сценарию. Нет, бредни, конечно.
Ну, если вы так решили, да. Нет, просто есть специальное расследование этих бредней, которое дает конкретные фактические результаты. Если совсем бредни были, ну...
Не-не-не, оно для того и
ведется. Вы, видимо, не ознакомлены с этим расследованием.
Ну, вчера я понимаю, что мнение двух президентов сразу о том, что это бредни, вас не убеждает.
Ну, Трамп заинтересованное лицо. Трамп, конечно, он не хочет признаваться, что ему помогали русские. Это, естественно, реакция политика.
Вот вы знаете, так и выясняется. Вот сидит российский журналист. Российский президент сказал, что это полная ерунда. Ну,
и что? Я должен автоматически такие, согласиться которых... со своим президентом?
Дайте договориться. Ну, есть журналисты российские, для которых большим авторитетом, к сожалению, является американский президент. А вот есть Владимир Варсобин. Я уж не знаю, кто является для него авторитетом. Видимо, американский прокурор по фамилии Мюллер, весьма себе говорящий. Но я все-таки продолжу свою мысль. Итак, второй вопрос задает американский журналист в тысячный раз. Все вот про эти якобы участие России в выборах, какое-то вмешательство. Значит, Путин отвечает, что ничего этого не было. Но при этом, кстати, совершенно спокойно говорит, да, действительно, я хотел, чтобы Дональд Трамп победил, потому что он говорил здравые вещи о необходимости налаживать отношения. Все, очень хороший ответ. После этого еще один вопрос Дональду Трампу, и он начинает, так сказать, как-то опять уходить, объяснять этим американским журналистам. И тут Путин перехватывает инициативу и говорит примерно следующее. Вообще, если у вас есть вопросы, вот вы там назвали 12 фамилий каких-то там сотрудников спецслужб наших, которые якобы уже там что-то делали. Если у вас есть вопросы, так вы, товарищи, по процедуре к нам приходите. У нас договор есть, он работающий. Напишите запрос, мы вам ответим. Более того, мы настолько хотим с вами сотрудничать, давайте мы даже пригласим членов этой комиссии Мюллера, которые могут поучаствовать в мероприятиях, как говорится, наших следственных органов, которые мы будем по вашей заявке проводить. Ну, тут американцы, наверное, подумали, что им что-то сдают, и тут же мяч пошел.
Сказал, и взамен мы хотим допросить по поводу Браудера. Взамен...
Подождите, вот здесь самое важное. Угу. Здесь не просто, что мы хотим взамен тоже кого-то допросить, а ведь там логика какая была выставлена. И это протранслировали все международные СМИ, и американские, и любые. Что есть Браудер, который украл, как мы считаем, как считают правоохранительные органы, $1 миллиард, вывел их в США, и $400 миллионов, как бы мимоходом, сказал Путин, были истрачены на избирательную кампанию Хиллари Клинтон. То есть американский журналист задал вопрос, чтобы очернить Трампа, в результате удар и оплеуху получила Хиллари Клинтон. Вот
какой в результате вот у нас сейчас на связи президент. Мария Берг, которая сейчас из генпрокуратуры, именно вот занята этим вопросом. Каково из американских чиновников собирается допросить Россия? По крайней мере, такое предложение озвучил Путин. Мария, привет.
Да, Володя, здравствуй. Николай Викторович, приветствую. Да, только что вот в Генпрокуратуре прошло совещание, точнее, короткий брифинг, где, собственно, были названы имена тех людей, это сотрудники американской спецслужбы, в частности, агентства национальной безопасности, помощники сенаторов от демократов, в частности, некоторые конгрессмены и также вообще американские чиновники и политики, которые считали, были связаны с господином Уильямом Браудером и помогали ему, в частности, проводить некоторые определенные махинации финансового характера. Вот. В частности, российская страна хочет допросить бывшего посла Америки, Соединенных Штатов в России, это господина Макфола. Считают, что именно он как раз собирал докладные записки для Госдепартамента по делу Магнитского и по делу Браудера, которое велось с 2009 по 2010
год. Маш, а такой вопрос. Это все серьезно? Они считают, что американская сторона позволит это сделать? То есть какое настроение у Генпрокуратуры? Они это фантазируют или реально рассчитывают на помощь США?
Генпрокуратура заявила следующее, что все документы у них в данный момент на руках. И если как только американская сторона запросит эти документы, мы готовы их предоставить в полной мере, но только на паритетных основах. Ни о каком одностороннем порядке речь не идет. То есть, если мы им предлагаем какие-то данные там по Браудеру или по вот этим расследованиям, то, пожалуйста, будьте добры, и вы нам как бы милость со своей стороны.
Спасибо. У нас на связи была Мария Берг, корреспондент Международного отдела политики. Николай, ну вы считаете это реальным, эту сделку?
Да нет никакой сделки. Просто на ходу, когда был задан вопрос, Путин сообразил, каким образом можно убить сразу двух зайцев. Он фактическим таким разворотом вот этого вопроса показал Трампу, что не только для Соединенных Штатов Америки выгодно сотрудничать с Россией в геополитических вопросах, ему, Трампу, можно, в принципе, положиться на российскую сторону, что мы находимся, ну, в некотором смысле, в симпатиях к нему до сих пор, несмотря на то, что он, как говорится, нас очень сильно разочаровывает. И поэтому удар, который направлялся организатором этого вопроса на Трампа, попал в итоге по Хиллари Клинтон. То есть еще один мяч. Это уже, как говорится, личный мяч Дональду Трампу и тем силам, которые он представляет. Вы хотите остановить глобализацию, вы хотите вернуть мир, сохраняя свою монополию к многополярному варианту, мы с этим согласны. Мне вообще, знаете, такие переговоры иногда напоминают фильм «Матрица». Если помните, там Нео в итоге пошел и с «Матрицей» сумел договориться. Это был единственный путь для того, чтобы спасти жизни людей. Вот в некотором смысле современная политика начинает напоминать этот
фильм. Вы, наверное, не смотрели продолжение «Матрицы», там все закончилось очень плохо. А вот когда Россия будет промышленной державой, пишет наш слушатель, будем ездить, летать и носить продукцию, произведенную в нашей стране, тогда можно сказать, что мы кое-где-то обыграли во внешней политике. А так вы политики или трусы наденьте, или крестник снимите. Это пишет наш слушатель. Оставайтесь с нами в таком же ключе. Чем мы будем общаться еще полчаса. Буквально через несколько минут продолжение. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и в московском эфире Владимир Варсобин, ну, в смысле, в студии в Москве, а в удалении, пусть и небольшом, Николай Стариков находится в Петербурге и общается с нами по скайпу. Ну что, переходим, Николай, к другой теме. Я так понимаю, что слишком жирно отдавать всю передачу даже на таких людей, как Путин и Трамп. Поговорим о столетии расстрела царской семьи. Я, кстати, проанонсирую. Елена Ченкова рассказала об останках Романовых. Глава императорского дома, точнее, Ченковой, рассказал, великая княгиня Мария Владимировна дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» в 20:47 завтра, так что мы это дело, конечно, незабываемо будем вести. Столетие — это, конечно, большая дата. Николай, как вы относитесь вот к этой дате? Действительно ли она была, ну, она, конечно, была исторической, но имеет она сейчас какое-то значение?
Ну, как может относиться к убийству невинных людей нормальный человек? Конечно, это возмущает, и лучше бы этого не случалось. Вообще, те, кто организовал убийство царской семьи, они огромную тень бросили на революцию и ее светлые идеалы. Потому что говорить о том, что строится светлое будущее, это очень хорошо. Но если во время строительства этого светлого будущего без какой-либо надобности, подчеркну, без какой-либо надобности, убиваются дочери бывшего императора, его малолетний сын, слуги, то объяснить это как-то очень, очень странно. Я поэтому исхожу из той точки зрения, что руководство большевистской партии и советского государства того времени, конкретно Владимир Ильич Ленин, не имеет никакого отношения к расстрелу царской семьи. Вот кто отдал этот приказ, до конца до сих пор непонятно. Лично я убежден, что те, кто выполнил его, действовали не в интересах революции, не в интересах России, а в интересах Великобритании, которая руками неуемных революционеров, а то, может быть, и специально присланных каких-то команд-ликвидаторов, уничтожала возможность восстановления монархии в России как один из потенциальных сценариев прекращения российской смуты.
Николай, я могу рассказать одну небольшую историю, связанную, кстати говоря, с привычками и боготерпимостью населения России до 1917 года и вот сейчас. У меня там есть небольшая деревня в Мордовии моей любимой, Большое Игнатово называется. И оно было очень христианнейшим селом. До 1917 года все ходили в церковь, молились. А потом, когда пришли большевики и вытащили попа, запрягли его в сани вместо лошади, стегали, распяли потом на ворота храма. Никто не вышел его защитить. Более того, сожгли все церкви, причем народ сам сжег. И вот в 17-18 году, когда произошло это убийство царя, говорит, что это сделала Великобритания. Ну, как странновато. Народ осатанел в эти страшные, года. И, кстати, патриарх, который полетел в Екатеринбург и прошел вот этот крестный ход, он, кстати, шел очень долго, там это много километров прошел глава Российской Православной Церкви. Но вот удивительно, что не это было замечено нашей прессой, а замечено, что патриарх прилетел на особом самолете, на суперджете, очень богатом, и вот это сильно раздражало местную екатеринбургскую общественность. До такой степени, что иерей Александр Волков, пресс-секретарь патриарха, дал такое...
Вынужден вас прервать, что вы перевели много фактов, но это ни один из них не имеет никакого отношения к убийству царской семьи. Поэтому либо
я говорю о том, что народ в 17 году был достаточно заряжен убийствами.
Вы это уже сказали, давайте теперь скажу я. Да, безусловно.
Вы хотите послушать Ирея Александра Волкова, пресс-секретаря патриарха, который высказался на эту тему? Ну, давайте все-таки его послушаем.
Давайте послушаем.
Значит, Александра Волкова, пресс-секретарь патриарха, он высказал на эту тему так. Послушаем.
Я, честно говоря, не в курсе того, сколько стоит конкретно этот самолет, потому что патриарх совершает несколько десятков визитов в разные епархии в год. Практически каждый раз это какой-то другой самолет, который нам по просьбе церкви предоставляют бизнесмены, владеющие этими самолетами, либо просто оплачивающие зафрахтованное судно. Патриарх же ведь на этих самолетах передвигается не куда-то своим личным частным нуждам, а он летит в своей пастве к людям, которые его ждут. Патриарху нужно на чем-то летать, он же не может сюда на оленях, как Санта-Клаус, прилететь.
И ведь выходит, что Александр Волков оправдывается за патриарха. И я к чему это клоню? К тому, что и тогда убийство было не случайным. Конечно, не случайным. Общество сильно завидовало и, скажем так, тем и богачам, и церковь-то она уже не так любила, потому что, ну, еще вспомним Толстого, да, который вообще предал анафеме за критику церкви. И теперь общество как-то смотрит на наших главных иереев, ну, с подозрением. Слишком шикарно живут. Вот вам не кажется, что вот это убийство семьи и сегодняшнее положение церкви, оно вот как-то вот все равно как колерируется друг с другом?
Владимир, я честно не понимаю, почему вы уходите от той темы, которую мы с вами договорились обсуждать. Причем упорно и усиленно, да? А я все-таки...
Ну, отвечайте на поставленные вопросы. Я не знаю, хотим обсуждать именно тему столетия расстрела царской семьи.
Я уже вам сказал, что иногда вы ставите так вопросы, что на них вообще не хочется отвечать. Поэтому я буду отвечать на те вопросы, которые интересны радиослушателям. Да?
Но это не одно и то же, я опять повторяю.
Столетие гибели царской семьи – это та дата, которую мы можем по-разному оценивать, но мы должны обсудить. Значит, первое. Что касается осатанелости народа, конечно, было. Миллионы наших мужиков в военной форме участвовали в тогдашней Великой войне. Как казалось, самой страшной в человеческой истории, потому что никто не знал, что будет еще более зверской. Это первое, конечно. Второе. Много ли было претензий к главе государства? Да выше крыши. И думаю, что если бы Николай II без охраны попал бы в мордовское село, о котором вы говорили, вполне возможно, что что-то нехорошее с ним случилось. Но я абсолютно убежден, что его дочери и сын вышли бы из этого села, покушав, попив, и пошли бы дальше. Никто с ними ничего не сделал. Потому что убивать детей – это уже просто злодейство и преступление, которому не может быть оправдания. А уж что говорить о слугах? Слуги бы просто нашли бы общий язык с этими мужиками, обсудили какие-то проблемы, и ничего бы со слугами не случилось.
Значит,
потому что слуги
понимать, да?
служили. Они не принимали политических решений. Они выполняли свою работу. Вот, собственно говоря, и все. Какие могут быть к ним претензии? Теперь следующий вопрос. Кто убил Николая II и зачем это произошло? Николая II и его семью убили, потому что теоретически те силы, которые затеяли смуту в России, рассматривали возможность восстановления монархии как опасный вариант развития событий для разрушения страны. Они планировали разрушить своего геополитического конкурента. Но почему большевики были не заинтересованы в убийстве Романовых? Да потому что ни одна белая армия за всю гражданскую войну не подняла знамя монархизма. Никто не говорил и не выступал за восстановление монархии. Это все басни. Этого никогда не было. То есть, по сути, в гражданской войне левые воевали с чуть-чуть более правыми левыми, если так можно сказать. Белое движение, оно было февралистским. Это в основном были эсеры, это были там, кадеты всевозможные и так далее, и так далее. Ну, давайте послушаем наших радиослушателей.
8 800 200 ровно 9702 наши телефоны в студии. Пока я расскажу, что пишут наши слушатели, мне интересно... Это против Николая. Не решайте за нас, что нам интересно. Николай, вы все-таки сказали, что то, что интересует вас, интересует нашу аудиторию. Не советую так общаться с нашей аудиторией, она достаточно злая.
Давайте все-таки дадим слово самой аудитории.
Пока у нас сейчас отбирают звонки, потому что все-таки тема такая. 8 800 200 ровно 97 02. Владислав из Перми. Владислав, слушаем вас. Из Перми, прошу прощения.
Совершенно верно. Никакого там монархического движения не было. Колчак вошел в Пермь под бело-зеленым флагом как раз отделения Сибири. Пепеляев под этим флагом шел. Это первое. Второе. После восстания в Перми целый полк белогвардейских офицеров организовался. Они палец о палец не колонули, чтобы освободить царскую семью. Это второе. И третье. Я думаю, если бы царская семья попала в мордовское село, там бы и детей, и всех слуг бы порешили за раз. Потому что вы вспомните Пугачевское восстание. Порешили и даже бы глазом не моргнули. 300 лет измывались над народом эта семейка. 300 лет. Языком нашим брезговали.
Спасибо, вот спасибо, спасибо. Я поэтому и говорю, тема такая тонкая. У нас очень много, кстати, абонентов, которые заблокированы из-за того, что они повлияют себя лишнее. Но это не тот случай. Я просто говорю, почему иногда с звонками
тема
бывает проблем.
Тема, безусловно, тонкая, трагическая. Во-первых, хотел напомнить, что Николай II и его семья причислены к лику святых православной церкви не за управление государством, а за мученическую кончину, которую они приняли. Это первое. Второе. Я считаю, что никакое светлое будущее не может строиться на злодеяниях. И поэтому, если к Николаю II были претензии к императрице, их нужно было судить. И какой бы был вердикт суда революционного, какой бы он был, это был бы вердикт суда. Если кто-то захотел бы судить 11-летнего мальчика, наследника, пусть бы его судили, хотя я не очень понимаю, что. Если кто-то хотел бы повара судить или камердинера, может быть, и к ним какие-то претензии предъявили, но я уверен, что самый революционный суд их бы в этом смысле оправдал. Поэтому давайте не оправдывать убийства и злодеяния. Иначе тот, кто говорит, что на Майдане можно было сжечь беркутовцев, потому что Янукович измывался над народом, ничем не отличается от того, кто говорит, что 100 лет назад можно было убивать детей, потому что кто-то там что-то делал. Нельзя. Детей убивать нельзя.
Николай, можно спросить вас? У меня достаточно личный даже вопрос. Вот есть по статистике, в Кронштадте перед революцией ходило в церковь 90% всех солдат. А после революции там их набралось буквально 10-15%. То есть получается, что 60-70% туда просто ходили, просто то, что положено. Вопрос состоит в том, а не кажется, что вот эта искусственность государства, где все ходят из-под палки и верят в то, что им прикажут, иногда приводит к тому, что происходит взрыв. И когда вы в этом взрыве и пожаре ищете какую-то народную мораль и призываете, не трогать этих, не трогать тех, то это немножко наивно. Хотя я считаю, что, конечно, ребенка уничтожать, это вообще, честно говоря, действительно нужен суд. Но здесь ответственность, конечно, и Николая, и всей системы, которые довели страну до ручки. Разве это не так?
Вот тот, кто отрицает реальность, это очень плохо. Вот вы хотите сказать, что сегодня в Сирии все произошло само собой? Кровавый режим настолько замучил бедных сирийцев, что они откуда-то достали снайперские винтовки, новейшее вооружение НАТО, системы залпового огня, танки, западных инструкторов и вышли сказать свой гневный протест? Или все-таки кто-то это все организовал, и без этого кого-то гражданской войны в Сирии бы не было? Так вот, отмотайте на 100 лет назад, вместо Сирии назовите государство Россия, и вы поймете, что внешние силы точно так же стравливали русских между собой, как они сегодня стравливают сирийцев.
С вами старый спор, да, что раньше курица или яйцо. Протесты. Протест возникает почти от щелчку пальцев. Это, мне кажется, заблуждение. Но мы это обсудим буквально...
Хотите, я вам расскажу, как в Сирии делали эти протесты.
Не получится сейчас вас рассказать, потому что мы переходим сейчас на рекламу. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
В По сути дела, Николай Стариков. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, извините, что мне пришлось вас прервать. Да, уходили мы на рекламу. И я напоминаю нашим слушателям, что Николай Стариков находится далеко в Петербурге, или недалеко по его версии, и общается он с нами по скайпу. Есть предложение, ну, лето, отпуска, все-таки закрыть эту тяжелую достаточно тему с столетием уничтожения царской семьи и перейти к самому сладкому, что осталось от чемпионата мира по футболу. Это последний день. И удивительная штука. Присутствовало очень много, ну, скажем, много глав государств, но главной героиней этого финала оказалась президент проигравшей стороны. Блондинка, президент Хорватии. Для вас это было удивительно? Сейчас все, весь интернет пестрит фотографиями этой прекрасной особы. И то, как она обнималась с президентом Франции, это вообще порвало мир, как говорится. Это тут удивительно человеческая картинка. Она оказывается намного даже больше, чем что-то пусть и дорого, но сконструированное. И вот то, что они обнимаются, два президента, может быть, это и есть наше будущее. Далекое, но недостижимое. Как вы считаете, Николай?
Ну, уважаемый коллега, хочу сказать, резкий переход такой.
Да,
резкий,
придется, да.
Резкий такой переход. Ну, чтобы уж поставить точку в печальной теме столетия расстрела царской семьи, хочу сказать, что я записал на эту тему видеоблог, и кто интересуется, сможет его через день найти в интернете. Значит, что касается финала, кто там был главным героем? Мне вообще-то казалось, что футболисты. Но сейчас вы мне объяснили, что главным героем была президент Хорватии. Угу. Мне кажется, что нет. Вот, например, я смотрел футбол, а на президента Хорватии я как-то не смотрел. Она меня совершенно не интересовала, несмотря на то, что я болел за хороший и красивый футбол, и поэтому, когда хорваты проигрывали, мне хотелось, чтобы они сейчас поднакидали французам, чтобы борьба была более острая. Вместо этого французы поднакидывали хорватам, что, конечно, меня не совсем в этой перспективе радовало. Ну а дальше политики начали получать свой пиар. Если кто смотрел, как Макрон так по-отечески, по затылку всех французских футболистов, которые приходили, так сказать, как-то трепал, возникает вопрос, а Макрон какое отношение имеет к развитию футбола во Франции? Наверное, никакого. Но, тем не менее, в его политическую копилку победа сборной Франции, конечно же, прекрасно легла. Это увеличит его рейтинг. Это неизбежно будет плюсом к его политической карьере. Когда там сборная Франции стала чемпионом мира? А во времена Макрона. Ну, значит, Макрон был молодец.
Ну, как будто завидуете, мне кажется, нет? Ну, он глава государства, он в единении с народом, он радуется футболу. Ну, что ж вот так все?
Я завидую не Макрону, я завидую, что сборная Франции стала чемпионом, а не сборная России. Вот что вызывает у меня определенную горечь. Да? Но я надеюсь, что, как говорится, мы это поправим. Ну, в ближайшее время, может, в Катаре, а может быть, чуть и попозже. То есть это поправимо. Вот. Что касается Макрона, это ставленник таких же глобалистских сил, и поэтому политик-то не вполне самостоятельный. Для него вот такая победа французской сборной — это действительно очень большой политический плюс. То есть он и так старался оттеснить Ангелу Меркель в тень, а теперь вот футбол дал возможность, собственно говоря, на время вообще о ней забыть. Потому что германская сборная вылетела в самом начале, я напомню, что, конечно же, будет в минус Ангеле Меркель.
Николай, ну выключите политолога, ну включите ваши человеческие чувства. Ну разве вы не восхитились вот этой фотографией? Где вы видели, чтобы президенты двух стран под дождем так романтично обнимали друг друга? Кстати, есть фотографии, как президент Хорватии, вот мы футбольные болельщики называем эти вот заворота, это фанатские трибуны, она пошла туда и болела со своим народом, возможно, ради пиара, как вы говорите. А может быть, это просто человеческие чувства, человеческое непривычное для нас. У нас же патриарх летает на бизнес-джетах, самый маленький чиновник почему-то идет в бизнес-класс подальше от народа. А между прочим, президент Хорватии приехала на обычном эконом-классе. Вот, может быть, вот это непривычно оказалось для наших социальных сетей, и они действительно восхищаются вот этой прекрасной парой. Ну, хотя бы президентом Хорватии.
Мне не очень понятно, что тут такого необычного. Вообще-то, когда мужчина обнимается с женщиной в России, это нормально. Вот для Франции, наверное, это уже определенный нонсенс. Надеюсь, что в Хорватии тоже как бы там...
А почему нонсенс, я не понимаю? Все еще...
Ну, потому что там уже мужчины с мужчинами больше обнимаются. Ой, женщины,
да. Прогнила Европа, гнилая Европа. Да.
Там... Да, второе, что хотел сказать. Вообще-то президент Макрон, насколько я помню, женат. Поэтому вы уж так как-то романтические объятия под дождем, уж мокрая футболка, вы, как говорится, не фантазируйте в прямом эфире. Там все-таки два президента, и поэтому политессы будут четко соблюдаться. Да? Чуть одно более неловкое объятие президента Франции в адрес президента Хорватии, у каждого из них могут начаться чисто политические проблемы. Потому что хорваты скажут, что-то у нас такой президент податливая, ее можно обнять, можно там еще что-нибудь. А французы скажут, а что же это наш президент, так сказать, вместо того, чтобы обнимать свою законную жену, которая...
Они же французы, у них этого не должно быть. Они же французы.
Ну что вы? Если вспомните рейтинг Оланда, который, несмотря на то, что ходил налево, рейтинг у него, собственно говоря, упал ниже плинтуса, и в итоге он из политической когорты как-то ушел в сторону. Поэтому давайте не романтизировать. Точно так же, как не надо романтизировать встречу Трампа и Путина, это была рабочая встреча, и там никаких договоренностей пока не могло даже быть в принципе. Точно так же стояние под дождем Макрона и президента Хорватии могло быть вызвано просто нерадивостью работников, которые не принесли вовремя зонтик. И надо было красиво из этой ситуации выходить. Вот они придумали, давайте тут, так сказать, Титаник разыграем.
Никакой лирики. Николай, вот почему, интересно, из всех президентов зонтик оказался только у Путина? И было бы галантно с точки зрения нашего президента все-таки поделиться зонтиком с дамой. Как вы считаете?
Вы знаете, я честно скажу, не знаю, каким образом обеспечение зонтиками президентов вообще устроено. Да? То есть, и, может быть, если вы побежите с зонтиком к другому президенту, это будет воспринято отрицательно и негативно. Тем более на Западе. Вы помните, букет-то дали Ангеле Меркель, вручили, сколько криков. То есть, мне кажется, что здесь мы пошли уже, так сказать, по пути того, что сделаешь чего-нибудь, они будут возмущаться. Поэтому не сделали ничего. Ну, не вижу какой-то проблемы. Мне кажется, что президент, который отправляется в место, где может идти дождь, может сказать своим помощникам, да они, в общем, даже и без спроса должны это взять с собой зонтик. В чем проблема?
Неужели проблемы нет, но на это акцентировали, вот как вот не обидно.
Это злые языки, не слушайте их.
Да, мы не будем слушать, мы прощаемся с вами, Николай, с вами мы не прощаемся точно, мы услышимся через неделю. А вот этой прекрасной баландинке из Хорватии мы посвящаем песню.
сути дела. Николай Стариков. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.